Часть первая. Миф о русском пьянстве. «Не жаль молодца ни бита, ни ранена, жаль молодца похмельного» — русская народная пословица. Глава первая. Сравним себя. «Все сущее познается сравнением с себе подобным» — Аристотель. Об элементах. До какой степени все национальные беды ассоциируются у нас самих с пьянством, иллюстрирует хотя бы незабвенная антиалкогольная кампания 1985-1986 годов. Тогда заботливый генсек Горбачев предложил гражданам свой радикальный вариант оздоровления общества – искоренить пьянство, для чего ввести мягкий вариант сухого закона, прекратить производство вина и вырубить виноградники. Практическая реализация проекта стала явлением настолько ярким и ошеломляющим, что круги по воде расходятся до сих пор. Никогда не забуду, как в 1988 году проходил практику после первого курса журфака МГИМО в качестве корреспондента районной газеты «Забайкалец». Было это в Читинской области, в городе Забайкальске, стоящем прямо на советской границе. Газета была, как полагается, районке, органом районного комитета КПСС и районного совета народных депутатов. А редакция располагалась в одном из немногих в Забайкальске двухэтажном каменном доме, в 2 минутах ходьбы от райкома и райисполкома и в 15 от погранзаставы номер 16 Хинганского погранотряда Забайкальского погранвоенокруга. Кстати, то, что я сейчас написал, было в 1988 году страшной военной тайной. Само упоминание слов «застава» и «погранотряд» приравнивалось к разглашению засекреченной структуры погранвойск КГБ СССР и никогда не могло появиться ни в одном материале на страницах местной прессы. Трудно сейчас в это поверить, но на столе у главреда, опытного и мастеровитого журналиста, всегда лежала книжица, не знаю кем изданная, в которой содержался полный перечень терминов, обозначений и выражений военно-технического и организационного характера, недопустимых для публикации в печатных средствах массовой информации приграничных районов особого контроля. Поэтому, например, когда я писал репортажи о товарищеском турнире пограничников по волейболу, это выглядело в соответствии с рекомендациями сей книжицы так. Пограничники нашего района в полуфинале обыграли в сухую пограничников соседнего района, и завтра в финальном матче на заводском стадионе встретятся с другой командой воинов-пограничников, тоже из нашего района. В общем, предполагалось, видимо, что все жители Забайкалья, уподобившись тем восточным обезьянкам, которые ничего не видят, ничего не слышат и ничего никому не говорят, искренне не подозревали, что у них прямо под окнами проходит граница с Китаем. Много еще можно забавного было бы написать о славном городе Забайкальске, чей расцвет пришелся на времена, когда были русские с китайцем братья навек, но в 1988 году городишко пребывал в довольно запущенном состоянии. Но особенно жестоко ударила тогда по местному населению горбачевская антиалкогольная кампания. Мне поручили написать большой материал о борьбе местной милиции с расцветшим тогда самогоноварением. О боже, чего только не пришлось повидать, проездив несколько дней с милицейским нарядом по местным притонам самогонщиков. Пили все. Розовую воду, тормозную жидкость, просто фруктовую брагу, куда на глаз для эффекта доливали технический спирт, ацетон и жидкость от тараканов. Но самое неизгладимое впечатление оставили огромные 20-литровые бутыли, где гнали спиртное из прошлогодних помидоров. Жаль, что с нами не ездил тогда дорогой Михаил Сергеевич. Горбачев приобрел тогда в народе несмываемое прозвище «минеральный секретарь» во многом благодаря антиалкогольной кампании. Горбачев многое успел. Затеял перестройку и гласность. Вел активную международную политику. Отсиживался в Форосе в дни ГКЧП. Но война с зеленым змеем в памяти народной, пожалуй, перевесила все упомянутые деяния. Наступил-таки на больную мозоль. Откуда же эта вера в то, что основная проблема Руси — именно повальное пьянство? Такая сильная вера, что Горбачеву искренне казалось — вытрезви страну, и все получится. Как-то постепенно исподволь укоренилась в общественном сознании идея традиционного российского пьянства. Эдакая историческая национальная особенность, отличительная черта, умилительная, как матрешка. Россия — водка, валенки, Сибирь. Большинство иностранцев полностью, кстати, солидарны с нами в такой самооценке, добавляя, будучи в хорошем настроении, к трем китам баню, балет и Гагарина. Удивительное это дело – процесс маркировки и раздачи ярлыков. Отчего те или иные черты и отметины остаются на народном лице, наследуются поколениями как данность, чем, как говорится, обязаны? Крайне занимателен этот процесс, если задуматься и осмыслить. Знаменитые пивные фестивали наших тевтонских соседей, большие кружки и характерные животы вовсе не сделали немцев, по общему мнению, закоренелыми пьяницами. Напротив, в этих народах отмечается педантичность, деловое усердие, экономность и аккуратность. В 1960-е годы в Финляндии пытались ввести сухой закон. И результат? Горячие финские парни регулярно посещали город трех революций. Целые караваны автобусов привозили паломников в Ленинград, но отнюдь не на экскурсии в Эрмитаж или в другие музеи. Финны приезжали пить московскую, столичную, пшеничную и показывали в этом деле такое мастерство и неуемность, что бывалые ленинградские выпивохи уважительно снимали кепочки. Более того, отдельные, особо дружелюбные советские люди встречали страждущих прямо у пограничного контроля и по трассе на Выборг, ведь финны готовы были платить валютой. Хоть своими марками, хоть долларами. Так что не всякая финская птица добиралась в здравом уме и твердой памяти до Северной Пальмиры. Не всякая. И вели себя финны так активно, до такой степени орали и сквернословили, что возмущенные горожане требовали принять меры. Наши пьяницы выглядели тише и спокойнее. Удалось ли финнам за годы трудов праведных убедить мир, что именно они и есть алкогольные чемпионы? Куда там? Так и остались финны в представлении всех людей флегматичными, трудолюбивыми и основательными. Телефоны Nokia – самые основательные и надежные Nokia в мире. Предвзятость постоянно дает о себе знать. В качестве иллюстрации небольшой сюжет. Побережье Эстонии, маленький курортный городок Пярну. Лето. В местном парке под кустами, на некотором расстоянии друг от друга, среди бела дня лежат два очень пьяных человека. Эстонцы проходят мимо, многие с комментариями. Под один куст говорят снисходительно и с симпатией. Турмалайнен отдыхает. Под другой брезгливо и раздраженно. Русская свинья валяется. Каким острым национальным зрением надо было обладать, чтобы отличить одного выпивуху от другого? Это привет нам через века от старых и глубоко укоренившихся мифов. Огромное количество наших анекдотов на алкогольную тематику, в которых присутствует, конечно, самоирония. Но главное в них – подчеркнуть свое особое почетное место среди всемирных пьяниц. Типа «собрались выпить русский, немец и поляк». Ну и далее тысячи возможных продолжений. Главное – русского в этих анекдотах никому не перепить. Объективные показатели. Даже если принять во внимание, что все вышесказанное – это эмоции, то что же делать со статистическими данными? Вдруг мы и правда впереди планеты всей? Так вот, по потреблению вина на душу населения мы занимаем 20-е место в мире. Такие данные были приведены в апреле 2006 года в Париже на пресс-конференции в Международной организации винограда и вина. Если водка – национальный напиток русских, то по потреблению другого алкогольного напитка – вина, европейские страны намного опережают Россию. В среднем россияне потребляют в год 6,1 литра вина на человека. Возглавляет таблицу Франция с 55,4 литра на душу населения в год. За ней следует Португалия – 52,6 литра. На третьем месте Италия – 51,1 литра. Алкоголизм и пьянство – проблема всеобщая, международная. Даже страны Востока, где всегда употребляли алкоголя меньше, сейчас сталкиваются с проблемой пьянства в своих странах. В 2007 году мне довелось много поездить по Индии. Что отмечают сами индусы в качестве серьезной растущей проблемы? Не поверите, пьянство. При том, что позиции обеих доминирующих в Индии религий в этом вопросе однозначны. И ислам, и индуизм весьма жестко запрещают употребление алкоголя. В 2002 году в никогда не пившей Монгольской Народной Республике решили отметить 80-летие республики, в том числе тем, что объявили о борьбе с пьянством и направили 443 хронических алкоголика на принудительное лечение. Нашлось еще 503 сознательных монгольских алкоголика, которые готовы были пойти лечиться добровольно. Недавно филиппинский епископ Джоэл Бейлон основал первый в Азии лечебно-реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов «Ферма надежды». Священник-францисканец считает, что проблема алкоголизма приобрела острый характер в условиях духовной пустоты, которую испытывают многие люди в сегодняшнем материалистическом и гедонистическом мире. В центре мирового алкоголизма. Приведены примеры по странам, где алкоголизм вступает в вопиющее противоречие со всеми народными традициями, всей многотысячной историей, всем укладом жизни. А давайте посмотрим на Европу. Весь юг Европы, Италия, Франция, Испания – традиционные области виноделия. Резонно предположить, что все произведенное потребляется. Но не существует стереотипов, подобных следующему. Французы – законченные алкоголики, еле передвигающиеся от винища. Репутация французов известна как любовников, но не как алкоголиков. Однако после Второй мировой войны пришлось французам всерьез принимать меры против алкоголизма. В конце 1940-х годов во Франции пошел взлет рождаемости, так называемый послевоенный «бэби-бум». Правительство Франции горячо поддерживало своих граждан. Коалиционное правительство в 1946 году предложило лозунг «Дадим Франции миллион крепышей». Все замечательно, но процент врожденных генетических коллег, физических и умственных уродов среди этого миллиона превосходил все мыслимые и немыслимые показатели. Причину найти было нетрудно. С самых нежных лет, когда в других странах маленькие девочки пьют кефир или квас, француженки пили сухое вино. Проспиртованные с детства девушки выходили замуж за таких же проспиртованных, да еще и продолжавших поддавать молодых людей. Пили они не крепкие напитки, а виноградное вино. Молодые люди подробно выясняли, какая закуска сочетается с каким сортом вина и в какое время суток следует пить тот или иной сорт вин, с каким сыром или с какими фруктами. Они с презрением относились к неизящным, грубым жителям Северной Европы, которые не знали этих деталей. Но уродцы-то рождались от них. Как бороться с национальным бедствием? С тем, что чуть ли не пятая часть миллиона крепышей приходила в мир генетически неполноценными? И тогда правительство пошло на кардинальную меру, о правомочности которой спорят до сих пор. Девочек-подростков Франции от 14 до 16 лет провели через больницы, в которых содержались жертвы пьяных зачатий. Больницы – это условное название, ведь в этих заведениях никто никого не лечил. В них просто содержались маленькие существа, которым не суждено было никогда выйти в большой мир. Реакция у девочек была разная, по большей части очень острая. Вплоть до истерик, приступов депрессии, попыток самоубийства. Но был и эффект. Число пьяных зачатий резко снизилось. Интересно, что в Северной Европе существуют стереотипные образы, связанные с пьянством. Это и поэтическое название пива в Англии «Джон Ячменное зерно» и облик традиционной пивнушки паба. Недавно проведенное Британским королевским медицинским колледжем исследование показало, что британские женщины спиваются. Согласно только что опубликованному отчету, к врачам на прием все чаще стали приходить женщины с неизлечимыми заболеваниями печени. У молодых женщин в возрасте от 20 до 30 лет все чаще диагностируется цирроз печени, последняя стадия ее разложения, и другие неизлечимые заболевания, которые были приобретены в результате злоупотребления алкоголем. В Британии каждая пятая женщина выпивает на потенциально опасном уровне. Кроме того, меняется манера выпивать. Британские женщины стали пить в больших дозах, что наносит ущерб не только здоровью, но и сказывается на социальном поведении. И в Америке свой алкогольный образ есть. Это «салун», что в переводе значит «невинная салон». Классический образ из американской же кинематографии. Покосившиеся халупы Дикого Запада, пестрые рубашки, шейные платки, револьверы Кольта, мустанги, расхлябанные дороги и среди всего этого безобразия бревенчатое сооружение с яркой вывеской «салун». С Америкой соотносится алкогольный ассоциативный ряд. Салун, виски, Хемингуэй, Дайкири, Скотт Фиджеральд, двойной виски не разбавлять, клуб анонимных алкоголиков. По данным Американской психиатрической ассоциации, в США 13,8% взрослого населения злоупотребляет алкоголем или страдает алкоголизмом. В течение 10 лет 46 тысяч американцев погибли во Вьетнаме. За тот же период 250 тысяч человек погибли в США по вине пьяных водителей. К тому же в США другое соотношение алкоголиков разного пола по сравнению с другими странами. Во всем мире процент женщин-алкоголичек не превышает 5-10% от числа алкоголиков. В США алкоголичек 20% от общего числа. Своеобразная эмансипация. Кстати, алкоголик алкоголику рознь. В СССР и современной России алкоголиками считают тех, кого в США никогда в алкоголики не зачисляли. Ведь часть зачисленных в этот малопочтенный отряд в России пока не алкоголики с медицинской точки зрения. Алкоголь еще не стал частью их биохимии. В США таких отнесли бы к бытовым пьяницам и в статистику алкоголизма не включили бы. Так что 7 миллионов алкоголиков в США – примерно то же самое, что 10 миллионов в России. Но разве Америка в глазах всего мира сильно пьющая страна и у нее дурная репутация? Вовсе нет. Напротив, американцы в глазах соседей деловиты, инициативны, предприимчивы и доброжелательны. Чиз. Антиалкогольная кампания в СССР кажется нам событием невероятной важности. Но ведь в ней, как и во всей перестройке, очень много бутафорского. А вот в Европе все очень серьезно. Там речь идет не о кампании. Министры здравоохранения 25 стран Европейского Союза договорились о первых конкретных шагах по предотвращению излишнего потребления спиртного среди европейцев. По официальным данным, в ЕС от последствий злоупотребления алкоголем ежегодно умирают почти 200 тысяч человек. По информации Euronews, совещание прошло вскоре после обнародования Еврокомиссии проекта стратегии по борьбе со злоупотреблением алкоголем. В частности, совещание решило привлечь к сотрудничеству производителей алкоголя. Им предписали пересмотреть отношение к рекламе своей продукции. Во Франции это уже делается. На бутылках со спиртным требуется размещать предупреждение о вреде алкоголя для беременных женщин. Теперь пиктограмма, изображающая будущую маму, в обязательном порядке должна появиться на всех продаваемых во Франции бутылках и банках с алкоголем. Россия – малопьющая страна? В России, как и во всем мире, многие озабочены проблемой пьянства, поскольку заболеваемость алкоголизмом возросла за два последних года на 30%. Это не может не беспокоить. Но и сегодня уровень заболеваемости порядка 1,5% всего населения России. Алкоголизм в 2001 году унес жизни 20 тысяч человек, в 2000 году – 13 тысяч человек. Это трагично, но давайте сравним эти грустные цифры с цифрами по Европе и даже по странам Востока. По свидетельству исследования Romer Monitoring 2004 год, более трети россиян, 37%, вообще не пьют водку. Проблема женского алкоголизма, к счастью, в России не является угрожающей. Начинаешь невольно думать, может, поветрие брать жен из России имеет еще и оздоровительный смысл? На благодатном фоне мирового алкоголизма особенно интересно, каким образом России удалось завоевать и длительно удерживать пальму алкогольного первенства. С чего это она превратилась в запившуюся страну? Если камни бросают исключительно безгрешные, то кто и когда бросил камень в наш огород?